Глава 19. В комнате бесконечного ужаса все было по-прежнему. Взяв флажолет с подставки, я исторг из него несколько пронзительных диссонирующих звуков. В этот раз я даже не пытался сыграть какую-нибудь мелодию, все равно мне было неизвестно, что при этом слышит Алексей Николаевич, и слышит ли он что-то вообще. Может быть, его техника реагировала на мое прикосновение к инструменту. Положив флейту на место, я уставился в то место, где в прошлый раз появилась дверка в другой мир. Мне хотелось увидеть, как именно она возникнет. На действие флюида смотреть не следует, говорил Минилай, но я не был уверен, что здесь действует именно флюид. Произошло нечто странное. Я не увидел двери, но скоро я почувствовал за спиной движение, обернулся и различил, словно бы облако пара в форме Алексея Николаевича. Тот, похоже, не знал, где я. Помахав рукой висящим на стене портретом, он сказал: «Добрый вечер, Ваше Величество, рад вашему визиту, идите, пожалуйста, за мной». Я опять посмотрел на стену и теперь увидел между двумя диванами дверь, ту же, что и в прошлый раз, маленькую и уродливую, неуместного вида. И также точно изменился кусок стены вокруг, будто постарев на сотню лет. Алексей Николаевич нырнул в дверку, и следом за ним прошел я. Теперь мой провожатый сделался виден отчетливо, кутаясь в клетчатый плед, он брел к своей комнатенке. Но мне туда не хотелось. Я не был расположен беседовать, да и времени на это почти не оставалось. Лучше было просто прогуляться напоследок по ветхому миру. Я определил, что в коридор замка, скорее всего, ведет высокая черная дверь, обтянутая жирно-блестящей кожей, и пошел прямо к ней, вспоминая на всякий случай уроки Минилая. Как я и ожидал, дверь пропустила меня без всяких проблем. Я прошел сквозь нее, как через занавес. Теперь я был в главном коридоре. Он отдаленно напоминал Михайловский замок, но на всем здесь лежала печать уныния и распада. Словно та абсолютная безблагодатность, что я ощутил во время опыта с Адонисом, дошла тут до своего мрачного предела. Ветхую землю не зря назвали ветхой. Даже луна в высоких окнах, здесь был вечер, выглядела соучастницей какого-то мутного хозяйственного преступления. Сперва меня охватило уныние, мне показалось, что мрак ветхой земли раздавит меня, но чем дольше я смотрел на луну в окне, тем больше сил собиралось в моей груди. Словно желто-голубой свет постепенно промывал в толще небесного льда проход к идиллиуму, где остались моя душа и моя жизнь. И вдруг я понял. Моя чужеродность, вызывающая во мне такую непобедимую слабость, может стать источником силы. Мне сделалось весело и радостно от того, что я не имею никакого касательства к миру вокруг, и в любую минуту могу вынырнуть из его западни. Я ничего не был ему должен, и с радостью прощал ему все его долги, если они имелись. Так, на флажолете я уже сыграл, что теперь? Киш говорил что-то еще. «Ну да, неси свой крест мальтийский в темноте». С темнотой тут полный порядок, но почему Киш назвал крест мальтийским? Так не говорили уже 200 лет. И тут я вспомнил про визитную карточку, показанную мне Алексеем Николаевичем во время нашей беседы. Она отчетливо встала перед моими глазами. План здания, две обведенных красным комнаты и слова «Музео ди Ордине Милитаре ди Мальта». Павловский крест на этой карточке из другого мира, пожалуй, действительно правильно было назвать мальтийским. Я помнил изображенную на ней схему до последней черточки и представлял, где это. Отчего бы не навестить своих братьев по ордену? Я захохотал. Странно, должно быть, прозвучал мой смех в пустом лунном коридоре. Впереди приоткрылась дверь, оттуда выглянуло чье-то испуганное лицо, и я услышал женский голос. «Добрый вечер, Ваше Величество!» Но мне было не до контактов с аборигенами. Я побежал по лунному коридору, а потом понял, что могу точно так же бежать по стене, и перепрыгнул на нее, а затем, даже не утруждая себя такой условностью, как двери, черным вихрем пролетел сквозь несколько комнат, где сидели бледные, судя по виду, привычные к страданию люди. Напрямик до места, отмеченного на карточке красным крестом, было недалеко, и я полетел туда, кувыркаясь и смеясь, как в радостном детском сне. По дороге я чуть не забыл, куда направляюсь и зачем. Я был совершенно счастлив. Отчего я так боялся быть призраком? Да от глупости. И еще от того, что мне промыли мозги, изображая призраков стонущими и скорбными существами. Может, они и правда стонут и звенят цепями, но не потому, что им плохо, наоборот. Им так хорошо, что они боятся наплыва конкурентов-самоубийц и прячут от них всеми правдами и неправдами свои дивные миры. Я ликовал. Но стоило луне, мелькавшей в небе за окнами, уйти ненадолго за тучу, и мне сразу делалось пусто и холодно. По счастью, я уже добрался до места. Передо мной возникла высокая белая дверь с Павловским крестом. На ней висела табличка «Музео ди Ордине Милитари ди Мальта. Постоянная экспозиция. Мальтийский орден в России». Я собирался уже пройти сквозь дверь, но что-то остановило меня. Возможно, мерцавшая сквозь облака луна просто была в тот миг недостаточно яркой, и мне не хватило смелости. Я вспомнил план на обороте визитной карточки. Музей занимал две смежных комнаты, большую и маленькую. В большую вела дверь, возле которой я стоял. Я прикинул, где находится вторая комната, и, отсчитав по голубовато-мерцающему полу требуемое количество шагов, деликатно прошел сквозь стену. В комнате, где я оказался, окна были плотно зашторены, и горел слабый рассеянный свет. Это действительно был музей. Стеклянные шкафы, черные мантии с белыми крестами, рыцарские доспехи в углах и какие-то огромные подсвечники под одну толстую свечу с огарками, похожими на пни. Центр комнаты был занят огромным стендом в виде стола. Под его толстым стеклом поблескивали ордена на черно-золотых подвязках, монеты, эмблемы из сусального золота. И еще там лежали старинные карты с подрисованными чудовищами и кораблями, приборы для письма, какие-то навигационные линейки. Людей в комнате не было. Они были, однако, во второй комнате. Я еще не видел их, но слышал громкое простуженное дыхание нескольких человек и осторожно приблизился ко входу. Вторая комната выглядела почти как первая. Те же застекленные шкафы с древностями, огромный портрет Павла в мантии гроссмейстера, драгоценное оружие. Здесь тоже имелся центральный стенд-стол, но сейчас он был сдвинут прямо ко входной двери, так, чтобы ее не могли открыть. В центре комнаты на расставленных по кругу стульях спиной друг к другу сидели 8 человек в черных балахонах. Я подумал сперва, что это мальтийские рыцари, но на них не было павловских крестов, на их одежде вообще отсутствовала геральдика, словно это были мебельщики в рабочей форме. А потом я увидел то, что стояло на полу в центре круга. Это был баке, почти такой же, как на рисунках, но без всяких завитков и резьбы, строгой и простой формы. Единственным его украшением была пластинка с изображением большого раскрытого циркуля, над которым висела буква «G» с глазом внутри. От баке к каждому стулу шел провод и цеплялся за металлический подголовник над его спинкой. За 200 с лишним лет технология не изменилась совсем. Так же мог выглядеть сеанс по управлению флюидом во времена Павла Великого. Но была одна странность. Из центра баке торчал железный штырь. Через него, насколько я помнил из объяснений Никола III, главный медиум управлял визуализацией. Там был центральный электрод, подобие руля на ладье. Металлическая жила от него вела к одиноко стоящему в стенной нише стулу, судя по всему, одному из музейных экспонатов. Это действительно был особенный стул. Настоящий трон, высокий и строгий, из черного дерева, оправленного в старое серебро. Спинка его была увенчана большим серебряным треугольником с глазом внутри, и провод от баке был прицеплен прямо к этой серебряной окантовке. Видимо, медиуму следовало просто коснуться ее затылком. Вот только никакого медиума там не было. Стул в стенной нише был пуст. Мне казалось, я где-то уже видел этот стул. Но вспомнить, где именно, я не мог. Возможно, на одной из фресок, изображавших первые дни общества Идилиум. Это единственное, что пришло мне в голову. Тоже относилось к циркулю с буквой «G». Этот символ я определенно встречал, но моя память, увы, была натренирована очень избирательно. Я идеально запоминал увиденное, забывая его происхождение. Может, это эмблема изготовителя? Солидная мебельная фирма, существующая минимум с 18 века. Я задумчиво оглядел комнату и вдруг заметил в углу еще одну открытую дверь. Она вела в отгороженный стендами отсек, где было устроено подобие гардероба. Но там висели не только пальто и шубы, я различил фрагмент какого-то изображения на стене. У меня появилось предчувствие, что я сейчас увижу нечто страшное, но я собрался с духом и шагнул навстречу тайне. На стене висел прямоугольный лист блестящей бумаги, изображавший неведомое божество. Это была демоническая женщина в металлических доспехах, стоящая в клубах дыма на ярко освещенном возвышении. За ее спиной в ночном небе горели собранные в треугольник таинственные огни. Сверкающие латы не столько скрывали ее сытое розовое тело, сколько обнажали его. Золотые чаши на груди, золотые запястья, крылышки на плечах, тяжелый металлический треугольник на лобке, блестящие острыми шипами сапоги. Поистине она была страшна, но страшнее всего казался ее золотой шлем. Маска Анубиса с настороженно поднятыми вверх ушами. Пластины шлема делали ее лицо почти невидимым, а глаза в прорези глядели холодно, безжалостно и надменно. Но главное, конечно, было в ушах Анубиса, непропорционально больших и высоких, торчком поднятых вверх. Это была все та же шляпа смотрителя, только скрытые под сукном металлические вставки были обнажены. Вместо треуголки из нее сделали маску шакала. Для опытного глаза функциональное сходство казалось настолько разительным, что сомнений почти не оставалось. Это страшное существо наверняка могло управлять флюидом так же, как я. Или лучше. Но кто она? Кто? Я опустил глаза и увидел ответ. Медиумы и не думали скрывать имя своей демонической патронессы. В клубах дыма под ее ногами сверкали золотые слова «Леди Гага». Так вот, что означало «джи над циркулем». «Леди», как я помнил, было одним из обращений к Богородице, что подразумевало сатаническую инверсию, обычную для радикальных иллюминатов. Для более глубоких выводов моих знаний в демонологии было недостаточно. Несомненным представлялось одно. Сидящие в комнате медиумы не только переодевались в этом отгороженном углу, но и устроили там молельню, скрытую от чужих глаз, когда дверца была закрыта. А Бакей исчезал под столом стендом, когда тот возвращался на место. Все было замаскировано просто и продумано. Я ощутил прошедшую по залу волну флюида. Медиумы выпрямились на своих стульях, и лица их исказились от боли. Я почувствовал, как над их головами скручивается вихрь энергии. Изогнувшись, вихрь склонился к пустому креслу в нише, коснулся серебряной спинки, и напряжение в комнате спало. Видимо, поток флюида замкнулся через торчащие из боке электроды. Трудно было понять, как работает это устройство. Аналогии с Лейденской банкой не годились, поскольку флюид не возникал в чане с электродами. Наоборот, медиумам потребовалось серьезное усилие воли, чтобы загнать его туда. Но после этого флюид полностью исчез из окружающего пространства. Теперь я совсем не чувствовал его вибраций. Я подумал, что расположившиеся вокруг Баке медиумы могут в этот самый момент визуализировать свою жуткую владычицу, сидящей на серебряном стуле. Может быть, она даже появится тут. А потом мне в голову пришла головокружительная мысль. Я долгое время обучался искусству управления флюидом. Так неужели я не смогу проследить, куда уходит отсюда проекция силы? Если я сяду сейчас на этот стул и коснусь головой электрода, что произойдет, что я увижу? Я не знал, сохранятся ли мои умения в этом призрачном путешествии. Приблизившись к стулу, я решительно опустился на него и коснулся затылком серебряного треугольника спинки. Это походило на ночной прыжок в воду. В первую секунду был удар, шок и полная потеря ориентации. Но я быстро пришел в себя. Теперь я одновременно стал проводником, замыкающим поток флюида и самим потоком. У него были начало и конец. Поток начинался в образованном медиумами круге, но исходящий от них флюид не рождался в их собственных умах. Они засасывали его из сырого ночного воздуха вокруг инженерного замка, и он был полон страшных ночных химер — ненависти, гнева, желания убивать. В окружающем замок флюиде были, конечно, и другие элементы, но именно этот спектр от чего-то попадал в воронку, образованную 8 медиумами в петербургской мгле. Я ожидал увидеть на другом конце потока демоническую женщину в маске Анубиса, но ее там не было. Вместо нее я ощутил на другом берегу напряженный, сильный, безжалостный ум. Он формировал из флюида нечто страшное. Да, он придавал ему форму великого фехтовальщика, безжалостного и неуязвимого убийцы. Свирепая жестокость этого существа уже присутствовала в проходящем сквозь меня потоке флюида. Ночные кошмары ветхой земли оказались для этого отличным материалом. Создатель великого фехтовальщика мог не слишком напрягать воображение, но самое ужасное было в том, что я хорошо знал создателя. Я чувствовал его, но никак не мог понять окончательно, кто это. Он как бы отворачивался от меня, не давая заглянуть себе в лицо. Потом он заметил, что за ним кто-то следит, оглянулся, и я узнал его. Это был Галилео. Я сразу понял, что Галилео видит меня так же отчетливо, как я его. Он немедленно попытался затянуть меня в поток контролируемого им флюида, но мне удалось выскользнуть из его захвата. Я вскочил со стула, глянул на бледных медиумов, по лицам которых текли ручьи пота, и, не обращая больше внимания на двери, обрушился сквозь потолки, полы и стены назад, в ту точку, где остался выход в мой мир.